Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 8 февралдагы программаны улантабыз. Кыргызстан дүйнөдөгү демократия рейтингинде бир жыл мурункудан 6 тепкич артка кетти.
Садыр Жапаров демократиялуу өлкө экенин сактап калууга дагы күчүн жумшайт деп мен ишенем да.
Жаңы бекилген өкмөттүн курамы менен бирге түзүмү да кыйла өзгөрдү, кабарчыбыз чечмелеп берет. Иран АКШны өзөктүк келишимге кайтууга үндөп санкцияларды алып салуу маселесин козгоду. Казакстанда коронавируска каршы вакцина сатууну Нурсултан Назарбаевдин кудасы колго алды.
Кабарчылар Боронбаевдин ишканасы мамлекеттик келишимден канча киреше алары жөнүндө маалымат ала албагандыгын баса белгилешкен.
Бул жана башка кабарлар алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун түзөт. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовдан.
Рахмат, саламатсызбы. Премьер-министр Улукбек Марипов 4 күн суу сактагычы боюнча өз сөзүнө түшүндүрмө берди. Өкмөт башчы расмий видео кайрылуусунда суу сактагычка байланыштуу анын сөзү бурмаланып кеткенин билдирди.
Бул жерде сөз Аксай айылына головной водозабордон 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү кайрыма каналы жөнүндө, андан сырткары Ак суу дарыясы жөнүндө сөз болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир күчтөр муну туура эмес жака бурганга аракет кылышы мүмкүн. Мен муну толук түшүнөмүн.
Марипов төрткүл суу сактагычын жана анын башкы кампасын стратегиялык объектилердин катарына киргизүү боюнча президент Садыр Жапаровко сунуш берерин кошумчалады. 3 февралда парламентте өкмөт башчылыгы талапкерлиги каралып жатканда Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткенин айткан. Буга байланыштуу айрым эл өкүлдөрү депутаттык комиссия түзүүнү сунушташкан, Баткенде нааразылык акциялары өткөн. Өкмөт кийин билдирүү таратып, бул сактагыч Кыргызстанга карай турганын маалымдаган. Төрткүл суу сактагычы Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен тилкесинде жайгашкан, ал 11 000 гектар жерди суу менен камсыз кылат. 10 000 деген бирмалыктар аскердик кутумдуу айыптап көчөгө чыгышты. 7 февралда Бирмада 10 000 деген адамдар катары менен экинчи күнү нааразылык жыйындарды өткөрүп, жакында болгон аскердик төңкөрүштү айыпташты жана шайланган лидер Аун Сан Су Чинин бошотулушун талап кылышты. Бул нааразылык жыйындар 2007 жылдагы демократияга өтүүгө түрткү берген шафраннын кылабынан кийинки эң ири нааразылык чарасы болуп калды. Алар «Биз аскердик диктатураны каалабайбыз, биз демократияны жактайбыз» деген урандарды чакырышты. Мьянма деп аталган Бирма республикасындагы аскердик жетекчилик 1 февралдын таңында капсынан жарандык бийликти басып алган. Бул окуя эл аралык коомчулуктунда терең нааразычылыгын жаратты. Кыргызстандын адвокатурасы уюмунун төрагасы Билим Райымкулов пальто ишине байланыштуу бирикменин мүчөсү Арман Кыйгырованын үстүнөн сотко кайрылып 5 миллион сомдук доо койду. Бул тууралуу маалыматты азаттыкка жактоочу Кыйгырова өзү ырастады.
Ну я же сделала ссылку на статью Вести KG.
Мен Вести KG сайтына чыккан макаланы бөлүшкөм. Анда Кыргызстандын адвокатурасынын пальтону уурдоого шектүү адам башкарат деп жазылган болчу. Билим Райымкулов аны төгүндөгөн эмес. Мында мен тараптан эч кандай криминалдык билдирүү болгон эмес, деди ал. Арман Кыйгырова өз постторунда Райымкуловду мындан башка иштер боюнча да айыптаган. Азаттык Билим Райымкуловдун өзү менен байланышып комментарий ала алган жок. Мурдараак Кыргызстандын адвокатурасы билдирүү таратып, башка адвокатка байланыштуу дооматтарды төгүндөгөн. Тараптардын талашын Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 8 февралда карайт. Вести KG сайтындагы макала 2018 жылы Билим Райымкулов адвокаттар кеңешинин төрагасы болуп шайлангандан кийин жарыяланган. Анда башкы жактоочу 1998 жылы 400 пальтону уурдоого байланыштуу айыпталып, 2 жыл 6 айга шарттуу түрдө соттолгону жазылган. Кыргызстандын өкмөтү авиа каттамдарды жандандыруу боюнча Орусияга өтүнүч келтирди. Премьер-министр Улукбек Марипов Алматы шаарында өткөн Орусия Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын алкагында Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугуп, эки өлкөнүн ортосунда авиа каттамдарды жандандыруу маселесин сүйлөштү. Бул тууралуу Арипов өзүнүн видео кайрылуусунда кабарлады. Анын кабарлашынча, орусиялык кесиптеши буга байланыштуу кошумча маселелерди чечүүгө убада берди. Аталган кеңештин жыйыны Казакстандын Алматы шаарында 5-6 февраль күндөрү өттү. Мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Орусиянын Бишкектеги элчилиги эки өлкө ортосунда туруктук каттамдар 8-февралдан тартып күчөтүлөрүн маалымдашкан. Манас Ил Арал аэропортунун сайтында көрсөтүлгөндөй 8-февралга карата каттамдар көп эмес экени көрүнүп турат. Былтыр коронавирус пандемиясы башталгандан кийин авиа каттамдар дээрлик токтоп калган, кийин аба байланыш уланганы менен соңку мезгилге чейин жалаң чартердеги учактарга уруксат берилген. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы кансыз согуштун аякташына салым кошкон белгилүү мамлекеттик ишмер Джордж Шульц 100 жашында көз жумду. Бул тууралуу кабарлаган Гувер институту маркумду 3 президент тушунда кызмат аркалаган таасирдүү саясатчы деп сынап сыпаттады. Шульц президент Рональд Рейган бийликте турганда 82-89 жылдары мамлекеттик департаментти жетектечү, президент Ричард Никсондун тушунда ал финансы, андан кийин эмгек министрликтерин жетектеген, бюджет комитетинин директору болгон. СССРде Михаил Горбачев бийликке келгенде Шульц Рейганды советтик лидер менен жакшы мамиле түзүүгө үндөгөн. Кыргызстанда эт өндүрүү арбыды. 2020-жылы Кыргызстанда малдын жана тобуктун эти жалпы алганда 420 000 тоннадан ашык эт өндүрүлдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. 2019-жылкыга караганда көрсөткүч 6-7 000 тоннага көптүк кылат.
Рахмат, Эрнис Урматов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыга азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 8-февралда дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот, кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп, кээде ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин шамал болот. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 14, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 15 градус жылуу болот. Ысык көл жергесинде +8, Нарын облусунда жана бийик тоолуу аймактарда -6, Бишкек шаарында +14 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Кыргызстанда жаңы бекилген өкмөттүн курамы менен бирге түзүмү да кыйла өзгөрдү. Бийлик өкмөттөгү жетекчи кызмат орундарынын саны 48-16 кыскарганын билдирүүдө. Калган органдардын баары мына ушунун ичиндеги 12 министрликке бириктирилет. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов видео түшүндүрмө даярдаган эле азыр ошонун аудио версиясын угалы.
Арбаңыз. Ошентип президент Садыр Жапаров менен жаңы премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн түзүмүн радикалдуу түрдө өзгөрттү. Бул эмнени түшүндүрөт? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Түзүм же орусчалап айтканда структура, бул бийликтеги функциялардын жана кызматтардын бөлүштүрүлүшү. Кыргызстан эгемендик алгандан бери өкмөттүн түзүмүндө 10 ашык өзгөрүү болгон. Эң акыркысы 2016-жылы өкмөттүн мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жетектеп турган учурда ишке ашкан. Анда айрым бир министрликтер, агенттиктер бириктирилип, 2 жаңы комитет, 2 жаңы министрлик түзүлгөн. Демек, ошондо бекитилген түзүмгө ылайык өкмөттүн курамында 48 кызмат орун болгон. Алар премьер-министр, анын 4 орун басары жана өкмөттүн аппарат башчысы. Мындан сырткары 12 министрлик, 11 мамлекеттик кызмат, 9 агенттик, 4 комитет, 4 фонд, 2 инспекция бар болчу. Улукбек Мариповтун өкмөтү так мына ушул түзүлүштү таптакыр жаңылап, кескин кыскартылган түзүмдү сунуштады. Мында министрликтердин саны мурдагыдай эле 12. Бирок комитеттерден бир гана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет калып жатат. Калган бардык органдар мына ушуларга карайт. Конституция реформалангыча премьер-министр деген кызмат өзү сакталып турат. Анын 4 орун басарынан 2 гана калат. Анын да 2-вице-премьери 1 министрликти кошумча жетектейт. Ошондо жалпы 16 гана кызмат орун болот. Башкача айтканда 48 аткаминер мына ушунчага кыскарат. Өкмөт мүчөлөрүнүн 3/1 кыскартуу жеңил болбогону көрүнүп турат. Мында бир нече органдар бириктирилип, же кайрадан түзүлүп, кыскасы ирилешип жатат. Маселен, бүтүндөй саламаттык сактоо министрлиги менен социалдык өнүктүрүү министрлиги 1 министрлик болот. Экономика министрлиги менен финансы министрлиги кошулат. Айыл чарба министрлигине суу чарба менен аймактарды өнүктүрүү берилсе, Маданият министрлигине спорт тармагы өткөрүлөт. Коргоо министрлиги менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жаңыдан уюшулду. Тагырагы алар оо илгери эле бар болчу. Кайрадан түзүлүп жатат десек жарашат. Азырынча мамлекеттик каттоо, соттук экспертиза, ИКТ инспекция, ВЕТ инспекция, Финполиция, жаза аткаруу кызматы, бажы кызматы, салык кызматы жана башка бир нече органдар кайсы министрликке кошулары белгисиз. Өкмөт аларды каяка бириктирүү эми такталарын билдирүүдө. Мурдараак булардын айрымдары ички иштер министрлигине, кээлери финансы жана экономика министрлигине кошулары тууралуу маалымат тарап, бир топ чуу чыккан. Жаңы түзүмдү айыптагандар айрым министрликтер туура эмес бириктирилгенине жана кээлери жоюлуп кеткенине сын тагышууда. Маселен, ондогон мигранттар жана кээ бир депутаттар миграция кызматы тышкы иштер министрлигине кошулуп кеткенин түшүнө албай турушат. Ошол себептүү ирилешүүнү орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт принцибине окшоштургандар чыкты. Бийлик өзү сунуштаган жаңы түзүмдү мобилдүү өкмөт түзүү жана башкаруу системасын оптимизациялоо катары түшүндүрүүдө. Башка жагдай, бул реформадан канча мамлекеттик кызматкер кыскарары жана бул реформа качан бүтөрү белгисиз бойдон калууда. Бюджеттен канча акча үнөмдөлөрү да так эмес. Бир гана энергетика тармагындагы оптимизациядан 2 миллиард сом сарамжал болору кеп болду. Канткен күндө да Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы премьер-министрликке сунуштаган Улукбек Марипов өкмөттүн курамын жана түзүмүн парламентте ийгиликтүү коргоп өттү. Депутаттардын дээрлик бардык добушун алды, ант берип ишке киришти. Сыягы өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү процесси Кыргызстан толук кандуу президенттик башкарууга өткөнгө чейин уланчудай. Саламатта калыңыз.
Эрнист Нурматов даярдаган бул баяндаманын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан толугураак көрсөңүз болот. Кыргызстан дүйнөдөгү демократиянын көрсөткүчү жагынан бир жыл мурункуга салыштырмалуу 6 тепкич артка кетти. Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit уюму чыгарган демократия индексинде Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө авторитардык эмес жападан жалгыз өлкө, бирок авторитаризмге жакындап бараткан мамлекет деп мүнөздөлдү. Алдыда ушул темада кеңири баяндап берем.
Биз кыялданган 90-жылдардын башында Егемен Кыргызстандын баш мыйзамын даярдап атканда дагы биз ойлорубуздун баарын жазганбыз. Бул 30 жылдын ичинде Кыргызстан чыныгы демократиялык мамлекетке айлана алган жок.
Жашы 80 таяп калган коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев 1990-жылдын 26-майында Кыргызстан демократиялык кыймылын түптөгөн активисттердин катарында болгон. Тургуналиевдин айтымында сөз эркиндиги жана көп партиялуулук жаатында кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу өзгөчөлүк болгонуна карабай, демократиялык баалуулуктар Кыргызстанда коомго толук сиңбеди.
Өтө жогорку демократиялык аң сезим бүтүндөй калай калктын арасында аң сезим керек. Жок, толук бар деп айта албайм. Экинчи багыты ал жанагы бизде башчыларыбыз даяр эмес экен
деген Тургуналиев саясий чөйрөнү олигархтар жана тааныш билишчилик ээлеген коомдо демократия калыптанбастыгын белгиледи. Британиядагы Economist Group компаниясынын изилдөө жана талдоо жүргүзүүчү бөлүмү чыгарган 2020-жылга карата дүйнө өлкөлөрүнүн демократиялык рейтингинде Кыргызстан 167 мамлекеттин арасынан 107 орунду ээледи. Бир жыл мурун 101 тепкиште эле. Кыргызстанда октябрдагы оңунан чыкпай калган парламенттик шайлоо өлкөдөгү демократиялык принциптердин туруктуу бузулушун, эрозиясын андан ары күчөттү деп белгиленет баяндамада. 2020-жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил партиялардын жеңип чыгышы нааразылыктарга себеп болгон. Тынчтык митингдери башаламандык менен коштолуп, бийликтин алмашуусу менен аяктаган. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова эл аралык рейтингдин жыйынтыгына макул эмес. Ал күздөгү бийлик алмашуунун өзүн чыныгы демократиянын көрсөткүчү деп санайт.
Эл өз бийлигин тааныды. Мындан ары эч кимге алар жол бербейт бийликти бир топ саясатчылардын кызыкчылыгына иштетүүгө. Садыр Жапаров тышкы карыз менен чек ара маселесин, пандемияга каршы күрөш жүргүзүү менен экономиканы көтөрүү менен бирге демократиялуу өлкө экенин сактап калууга дагы күчүн жумшайт деп мен ишенем да,
деди Жылдызкан Жолдошова. Жарандык активист, пиар адиси Азим Азимов болсо, Кыргызстанда демократиянын артка кеткени тууралуу эл аралык индекстеги тыянакты бышыктайт. Ал муну коррупцияга жана Крим чөйрөнүн саясатка аралашып кеткенине байланыштырат.
Көп учурда биз айтчубуз, балким биздин экономикабыз өтө өнүкпөсө дагы, ошол эле учурда биз эл катары эркиндикке, демократияга ушундай ээбиз деген мактануу бир позициябыз бар болчу. Азыркы кезде бул нерсе дагы убакыт өткөн сайын азайып баратат,
деди Азим Азимов. Кыргызстан 1991 жылы СССРден бөлүнүп эгемендик алгандан тартып эле демократиялуу өлкө катары сыпатталып келген. Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп аталып, бийликти бир колго топтогон президенттерге каршы чыккан төңкөрүштөр менен дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган. 2010 жылы чөлкөмдө алгачкылардан болуп парламенттик башкаруу системасын өткөн. Андан бери дүйнөлүк аренада Кыргызстан өзүнүн татыктуу ордун таба албай жатканы айтылып келди. 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруу системасын тандаган референдумда жарандардын көбү президенттик башкарууну колдоп добуш беришти. Муну кайрадан бир адамдын башкаруусуна, авторитаризмге кадам катары баалагандар да чыкты.
Почему-то все считают, что основные демократические показатели.
Жарандык активист Умай Арыкова Кыргызстандагы демократиянын көрсөткүчүн саясий жараяндар менен сөз эркиндигине гана байланыштыруу туура эмес деп эсептейт.
Обычная наша повседневная жизнь, да, например.
Мисалы, медициналык маалыматтар жарандардын баарына жеткиликтүү эмес. Кызмат көрсөтүү жаатында адамдардын укуктарын басмырлаган кемчиликтерге күнүмдүк турмушта дээрлик ар бирибиз туш болобуз. Андан тышкары бийликтеги гендердик теңдик маселеси, аялдардын укуктарынын корголушу боюнча да жоюлушу керек болгон көйгөйлөр бар. Бул деле демократиянын артка кетүүсүнүн бир себеби.
Деди Умай Арыкова. Эми кайрадан эл аралык рейтингге келсек. Дүйнөлүк демократия индекси толук демократиялуу, толук эмес демократиялуу, гибрид режимдеги жана авторитардык режимдеги мамлекеттер деп төрткө бөлүнгөн. Кыргызстан гибрид режимдеги өлкөлөрдүн катарын толуктады. Баяндамада коронавирус пандемиясынын эркиндикке, демократияга урган терс таасири да белгиленген. Норвегия, Исландия, Швеция, Жаңы Зеландия жана Канада демократиялуу мамлекеттердин сап башында. Ал эми көрсөткүчү эң начар 5 өлкө: Чад, Сирия, Борбордук Африка Республикасы, Конго Демократиялык Республикасы жана Түндүк Корея. Борбор Азиядан Казакстан 128, Өзбекстан 157, Тажикстан 159, Түркмөнстан 162 орунда. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Премьер-министр Улукбек Марипов төрткүл суу сактагычы тууралуу сөзү бурмаланып кеткенин билдирди. Бирмада 10,000 адам нааразылыкка чыгып, аскердик төңкөрүштү айыпташты. Кыргызстандын адвокатурасы уюмунун төрагасы бирик менен мүчөсүн сотко берип 5,000,000 сом доо койду. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы кансыз согуштун аякташына салым кошкон белгилүү мамлекеттик ишмер Жорж Шульц 100 жашында көз жумду. Кыргызстанда эт өндүрүү арбыганын улуттук статистика комитети билдирди. Чемпиондор лигасынын МК айлампасында Германиянын Лейпциг жана Англиянын Ливерпуль клубтарынын матчы Будапештте өтмөй болду. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта daregazattyk.org. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Бүгүн 8 февраль, алдыда эл аралык баян. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Тегерандын батыш державалары менен өзөктүк келишимге кайтуусун кааласа, АКШ санкцияларды алып салууга тийиш деп билдирди. Американын жаңы президенти Джо Байден, мурдагы президент Дональд Трамп чыгып кеткен келишимге кайтуу ниетин кызматка киришкенден кийин айткан. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Ислам Жумуриятынын мамлекеттик телеканалдары тартуулаган жекшембидеги сөзүндө Али Хаменеи Вашингтон санкцияларды кагазда эмес, иш жүзүндө алып салышы керек деп билдирди.
Иран
келишимдеги талаптарды аткарсын дешсе, АКШ санкцияларды толугу менен алып салууга тийиш. сөз жүзүндө же кагазда эмес реалдуу түрдө болсо, биз ал чаралардын жоюлганын текшергенден кийин гана ядролук макулдашуудагы милдеттенмелерибизге кайтабыз. Ислам Жумурияты биздин баардык жетекчилери менен макулдашылган бул саясатын бекем жактайт жана андан тайбайт. Аналитиктер АКШ президенти Джо Байден ант бергенден кийин Хаменеи биринчи жолу бул маселеге кайрылганын белгилешет. Америкалык жаңы лидер Тегеран менен түзүлгөн келишимге кайтуу каалоосун билдирген эле. Жергиликтүү гезиттерде ишемиде жарык көргөн интервьюда Иран тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Вашингтон 2015 жылдагы келишимге кайтуу үчүн тезирээк аракет көрүүгө тийиш деп айткан. Эмне дегенде Иранда июнга шайлоо белгиленген. Ал эми өткөн декабрда парламент кабыл алган жолодо 21 февралга чейин АКШ санкцияларды жеңилдетпесе Тегерандын позициясын катаңдаштыруу каралган. Хаменеинин комментарийинен кийин Зариф Америка убакытты создуктурса утулушка ээ болорун эскертти. Биздин сүйлөшүүлөр үстөлүнө кайтуубуздун кажети жок. Америка эми үстөлгө отурууга шарт түзүшү керек, деди Зариф. 2018 жылы АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп Иран менен дүйнөлүк державалар, Кошмо Штаттар, Орусия, Кытай, Британия, Франция жана Германия кол койгон келишимден чыгып кеткен жана санкцияларды калыбына келтире баштаган. Жооп катары Тегеран документтин бир катар шарттарын аткаруудан баш тартты. Алсак, январда Ислам Жумурияты уранды кайрадан 20%ге чейин байытууга киришкен. Байден администрациясы келишимге кайтуу жолдорун караштырып жатат. Президент Тегеран макулдашуунун шарттарына баш ийиси Вашингтон да ошондой кылаарын айткан. Бирок Ислам Жумурияты АКШ адегенде санкцияларды жеңилдетиши керек деп, кеңири коопсуздук маселелер, анын ичинде ракета программасы боюнча сүйлөшүүлөр сунушун четке кагып келатат. 6 февралда Иранда ракеталардын аралаш суюк отунун чыгарган завод ишке берилди. Бул тууралуу жергиликтүү мамлекеттик телеканал маалымдады. Трамп Барак Обаманын тушунда кол коюлган келишимди эң начар деп атаганы менен сүйлөшүүлөрдүн европалык катышуучулары документти ири дипломатиялык ийгилик катары баалашат. Өткөн жума күнү Германия, Франция, Британиянын тышкы иштер министрлери жана АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы Тегеран менен келишимдин айланасындагы маселелерди талкуулашты. Анын алдыңкы күнү француз президенти Эммануэль Макрон Вашингтондун Тегеран менен диалогко кайтуу ниетин кубаттады.
I will do whatever I can to support any initiative from the US side.
Мен АКШ тарабынан бул жаатта айтылган ар бир демилгени колдоо үчүн бар аракетимди жумшайм. Мен мындан 2 жыл мурун, 1.5 жыл мурунда андай диалогко арачы түшүүгө даярдыгымды айтып келдим. Иран менен жаңы сүйлөшүүлөрдү баштоо зарыл деп ойлойм. Президент Байден бул маселеде чечүүчү ролду ойнойт. Иран 2015 жылга караганда азыр ядролук бомба жасоого жакындады.
To the nuclear bomb now than they were before the signature of JCPOA in July 15.
Тегеран ядролук куралдын үстүнөн иштегенин четке кагып, атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөрүн айтып келатат. Былтыр сентябрда Иран президенти Хасан Роухани 2018 жылы санкциялар калыбына келтирилгенден бери өлкө 150 миллиард доллар чыгашага учураганын айткан. Жазалоочу чаралар Иранды негизги деп саналган мунай жана банк тармактарын бутага алган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Казакстандык ишкер жана экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Боранбаев Карагандыдагы фармацевтикалык комплексте өндүрүлгөн орусиялык спутник V вакцинасын сатуудан киреше таппай тургандыгын билдирди. Ишкер ошондой эле Назарбаевдин үй бүлөсүнө жакындыгы анын бизнесине таасир этпейт деп ишендирүүгө аракет кылууда. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
4 февралда Азаттык радиосунун казак кызматы Назарбаевдин кудасы сунуш кылган спутник вакцинаны жана Казакстандагы бийликтин бизнеси деген журналисттик иликтөө жарыялаган. Анда коңшу өлкөнүн бюджетин коронавируска каршы вакцина сатып алууга бөлүнгөн каражаттын бир бөлүгү экс-президенттин туң кызы Дарига Назарбаеванын кудасы Кайрат Боранбаев менен анын орусиялык өнөктөштөрү көзөмөлдөгөн Карагандыдагы фармацевтикалык комплекс алары айтылган. Азаттыктын журналисттеринин иликтөөсү Казакстан чоң резонанс жаратып, бул тууралуу бир нече жергиликтүү медиа каражаттары да жазган. Ошол эле соц тармактарда катуу талкуу жүргөн. Кабарчылар Боронбаевдин ишканасы мамлекеттик келишимден канча киреше алары жөнүндө маалымат ала албагандыгын баса белгилешкен. Редакция иликтөө чыгаардан мурун фармкомпанияга суроо жөнөткөнүн, бирок жооп ала албаганын билдирген. Боронбаев иликтөө чыккандан кийин журналист Багдат Асылбекке өзү телефон чалып, Спутник V вакцинасын өндүрүүдөн эч кандай киреше табууну көздөбөгөнүн айткан.
Биз киреше деле таппайбыз. Канча калсак, ошончого саттык. Баасын өкмөттөр аралык комиссия бекитип, вакцинаны жеткирүү, ташуу жана таңгактоо чыгымдарын кошкон жок. Вакцинаны кайрадан кутуларга салыш керек. Анткени ал Казакстандын бардык шаарларына жеткирилет. Кутуда казак жана орус тилдеринде маалыматтар камтылышы керек. Бул чыгымды биз көтөрдүк. Анткени бул биздин социалдык долбоорубуз. Башында саламаттык сактоо министрлиги менен ушундай келишим түзгөнбүз. Биз макул, анда жок дегенде өндүрүш чыгымдарын төлөп бергиле дедик. Болду. Жол кирени эч ким эс калган жок. Анткени иш жүзүндө мамлекеттик дистрибьютор болгон СК фармация түздөн түз сатып алышы керек. Бул биздин фирманын Орусиянын түз инвестициялар фонду менен келишим жок болгондуктан биз бул ишти колго алышыбыз керек болду. Бардык чыгымдарды биз көтөрдүк. Бирок эч нерсе эмес. Биз эмне кылып жатканыбызды жакшы түшүнөбүз.
Деди Боронбаев. Ишкердин айтымында чыгымдын баарын так эсептөө кыйынга турат. Боронбаев учурда өндүрүш кызыганын жана орусиялык вакцинаны даярдоо заводдун ички чыгымдарына кирерин эскертти. Расмий маалыматка ылайык, Караганды фармацевтикалык комплекси былтыр ноябрь-декабрь айларында вакцина өндүрүлө турган жер катары карала баштаган. Ал эми Боронбаев вакцина өндүрүүнү былтыр жайында эле караштыра баштап, орусиялык ишкер өнөктөшү миллиардер Виктор Харитонин менен кеңешкенин айтты. Харитонин, Боронбаев жана дагы эки орусиялык өнөктөштөр 2017-жылы түзгөн Neotech Farm компаниясы Карагандыдагы комплекс менен келишим түзгөн. Ал эми Харитонинге таандык Генериум компаниясы да Орусияда Спутник V вакцинасын өндүрөт. Боронбаев бул жерде эч кандай түшүнбөстүк көрбөй тургандыгын кошумчалады.
Эгерде менин эч кандай өнөктөшүм болбосом, анда биз вакцинаны алып келе албайт элек. Түшүнүп жатасыңарбы? Мен эмне үчүн бул өнөктүктү тандадым? Себеби ал Орусиядагы эң күчтүү өнөктөш. Анын Санкт-Петербургдагы заводу бар. Алар вакцинаны да ошол жерде өндүрүшөт. Түшүнүп жатасыңбы? Ошондуктан биз үчүн жеңилирээк болду. Ооба, ал менин өнөктөшүм. Мен дарыгер эмесмин. Мен долбоордун инвестормун. Мен ага Казакстанда вакцина өндүрө аласызбы деп сурадым. Ал биз Санкт-Петербургда өндүрөбүз деп жооп берди. Бирок биздин завод чоң жана күчтүү. Баары тыкыр иштегенин түшүнгөндөн кийин ишке кириштик. Мен өнөктөшүмө абдан ыраазымын. Анткени ал Казакстанга вакциналарды, өзгөчө суспенсияны алып келүү үчүн көп колдоо көрсөттү. Албетте эмдөө оңой болгон жок. Президент менен премьер-министр кийлигишип, вакцинаны алып келип, 1-февралдан баштап калкты эмдөөдөн өткөрө башташты.
Деди Боронбаев. Ал ошондой эле коомчулукка ачык адам эмес экенин жана жалган маалыматты жазгандарды жактырбай турганын кошумчалады. Бирок казак журналисттин иликтөөдө кайсыл жери жалган деген суроосуна Боронбаев так жооп бере алган эмес. Казакстандык миллионердин экс-президент Нурсултан Назарбаев менен болгон туугандык байланышы кандай? Кайрат Боронбаевдин кызы Алима 2013-жылы Назарбаевдин жээн небереси Айсултанга турмушка чыккан. Ал эми Дарига Назарбаеванын 29 жаштагы уулу Айсултан былтыр августта Лондондо каза болгон. Бирок Боронбаев журналисттерге Нурсултан Назарбаев менен кудалык мамилеси анын бизнесинин гүлдөшүнө таасир этпейт деп ынандырууга аракет кылды.
Мен ар дайым ишкерликти башкача жасайм. Мен эч кандай тендерлерге катышпайм. Инвестициялык долбоорду түзгөндө гана тендерлерге катышам. Андан кийин көлөмдүүсүн алганга барам.
Дейт Боронбаев. Журналисттер иликтөөдө Караганды фармацевтикалык комплекси жана Боронбаевдин Нурмай фармация компаниясында мамлекеттик сатып алууларга катышаарын, алардын продукциясын СК фармация сатып аларын аныкташкан.
Башка жол барбы? Кантип сатабыз? Сиз алардын абдан кымбат экендигин түшүнүшүңүз керек. Адамдар лейкемия жана рак килдетине кабылганда мамлекет дары сатып берет. Андан кийин ооруканаларга таратылат. Башка жол жок.
Деп түшүндүрдү Боронбаев. Жарым саатка созулган телефон сүйлөшүүнүн аягында Боронбаев Азаттык радиосунун кабарчысын 9-февралда Карагандыдагы фармацевтикалык комплекске келип кетүүгө чакырды. Ал эми Азаттык радиосу ишкердин чакыруусун кабыл алды. Ал арада Караганды фармацевтикалык компаниясынын расмий сайты билдиргендей, компания түзүлгөндөн бери 50 миллион доллар инвестиция салган. Маалыматка ылайык, компаниянын өткөн жылы түшкөн кирешеси 28 миллион долларды түзсө, комплекс 860 миллион $500,000 салык төлөгөн. Ал эми Forbes журналы Боронбаевдин байлыгын $519 миллион баалаган. Фармацевтикалык компаниядан тышкары ал Казакстанда фитнес, соода жана көңүл ачуу борборуна ошондой эле McDonald's франчайзингине ээ. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 8-февралдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org. Алдыда орус тилинде перекрёсток уктуруусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта. В эфире программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск в очередной раз пройдет в формате интервью. Наш сегодняшний гость Айгуль Ахмаджанова, исполнительный директор представительства Transparency International в Кыргызстане. Здравствуйте. Мы сегодня будем беседовать об исследовании оценка национальной антикоррупционной системы Кыргызской Республики, которая и презентовала Transparency International. Расскажите, пожалуйста, об этом исследовании.
Ну, наше исследование посвящено оценке национальной антикоррупционной системы, и оно приурочено к выпуску индекса восприятия коррупции, который вышел сегодня. И по индексу восприятия коррупции мы заняли 124 место и набрали 31 баллов. Сначала я немножко расскажу про индекс восприятия коррупции. Ежегодно наша организация публикует индекс восприятия коррупции, то есть это глобальный рейтинг стран, где располагаются, как бы, где в той или иной стране присваиваются баллы, и она, соответственно, занимает определенное место в этом глобальном рейтинге. Кыргызстан был включен в индекс восприятия коррупции с 2002 года, но в 2012 году наша организация немножко модернизировала, немножко модифицировала данную методологию. Почему? Для того, чтобы мы могли сравнивать страны по годам. То есть были ли какие-то улучшения, были ли какие-то ухудшения, ну и как бы и куда страна в принципе идет. Вот. И с 2012 года по 2020 год наша как бы страна ежегодно набирала всего лишь по одному баллу.
Плюс по одному
баллу. Плюс по одному баллу. То есть в 2012 году у нас было 24 балла, и в 2020 году на сегодняшний день мы получаем 31 баллов. А вообще это исследование как бы присваивает от 0 до 100 баллов. То есть 100 баллов – это страны с минимальным уровнем коррупции, ну, практически ее нету. И чем меньше баллы, то тем страна больше имеет высокий как бы уровень коррупции. Но и здесь я хотела бы особо отметить, что не место играет главную роль, потому что количество стран может увеличиваться из года в год, уменьшаться. А вот либо страны усиливают свои позиции, улучшают свои позиции, либо наоборот уменьшают свои позиции. Поэтому я бы не стоила бы как бы советовать смотреть на место. Я бы советовала бы всем смотреть на количество полученных баллов. Вообще страны, которые получают меньше 30 баллов, либо там чуть-чуть больше 30 баллов, это страны, которых приравнивают странам с высоким уровнем коррупции. И Кыргызстан, как раз получив 31 баллов, входит, к сожалению, в рейтинг стран с высоким уровнем коррупции.
Перед выпуском, перед интервью с вами смотрели графики, я посмотрел, здесь прямая линия практически, да?
Ну, получается, что, в принципе,
несмотря на то, что там ежегодно по одному баллу набираем, но
да, в принципе, прямая. Мы и не ухудшаем так сильно свои позиции, но и не улучшаем настолько хорошо, как хотелось бы, как это рапортовали все предыдущие руководители, что мы вот начнем бороться с коррупцией. Вообще, если посмотреть на международную практику, все страны, все они ставят во главу, одной из своих главных задач во главу угла – это борьба с коррупцией. Я не видела ни одной страны, где, допустим, президент, будь это президентская страна, или премьер-министр, будь это парламентская страна, не ставили как бы одним из своих приоритетов борьбу с коррупцией. Но, к сожалению, одни страны имеют успех, другие страны проваливаются в своих реформах. Вот почему это происходит? Мы всегда задавались этим вопросом. И мы увидели такую картину, что те страны, которые, ну, как бы свои главные задачи поставили борьбу с коррупционерами, они всегда проваливаются. То есть возьмем, к примеру, Китай. В Китае даже ввели определенные суды, которые рассматривают только дела по коррупции. Ни экономический, ни уголовный, там, ни гражданский, а вот именно только по коррупции. Mm-hmm. Они даже вели под расстрельные статьи. Мы, наверное, видели во многих передачах, что таких-то чиновников расстреляли. Mm-hmm. Несмотря на это, Китай не пришел к успеху. Если мы посмотрим на индекс восприятия коррупции, то она всего лишь-то получила там 42 балла и находится на 78-м месте. То есть она десятилетиями борется с коррупционерами, сажает их, расстреливает. Но успеха вот таких вот глобальных, как другие страны, она, к сожалению, не получила.
Здесь, наверное, проблема в том, что борется именно с коррупционером, а не да, с коррупцией, да?
Да. Ну, как бы сказать, наоборот, исследователи даже отметили, что со временем объем коррупции, коррупционных взяток увеличивался в Китае. Почему? Потому что чиновники всегда говорили: извини, я подставляю свою голову, а теперь не только голову, но и под расстрельную статью, поэтому объем взяток, он увеличивается. И те страны, которые именно начали работать в сторону предупреждения коррупции, начали менять свою систему, они и приходят к успеху. Поэтому мы решили 2 года тому назад провести наше исследование, национальная антикоррупционная система, где мы провели оценку по 5 параметрам в законодательной власти, в исполнительной власти, в судебной, в государственной службе, правоохранительные органы, ЦИК, омбудсмен, счетная палата, политические партии, средства массовой информации и даже бизнес-сектор. Вот эта вот вся наша система, она создает национальную антикоррупционную систему. Если эти институты работают хорошо, то у нас появляется устойчивое развитие, у нас повышается качество жизни, у нас появляется верховенство права. Угу. Если один или два института поражаются коррупцией, она автоматически ложится на другие столпы, на другие институты. Угу. И эта система, вот вся система, которая, в принципе, должна хорошо работать, она разваливается. То есть ухудшается качество жизни, у нас не происходит экономического и устойчивого развития, у нас нет верховенства права. Это вот, знаете, как шестеренки в механизме. Если 2-3 шестеренки начинают плохо работать, они что делают? Они тормозят весь механизм. Либо механизм дает сбои и начинает медленно работать, либо механизм совсем останавливается. И поэтому мы брали нашу оценку по 5 показателям. Мы оценили, первое, потенциалы и ресурсы. Если имеются потенциалы и ресурсы в этих институтах, они будут работать и сосуществовать нормально. Если у них нет независимости, к сожалению, они не будут работать хорошо. Третий, четвертый, пятый показатель – это механизмы прозрачности, то есть показатели прозрачности, подотчетности, механизмы честности и их роль в целой в своей этой системе.
Вот на этой картинке достаточно интересно показано, как вот эта система валится, да, если где-то обнаруживается проблема. И согласно данным исследования, какие самые, скажем, проблемные точки и где они выявлены?
Оценку сделала бы не, ну как бы упор сделала бы не на один какой-то институт, а на все институты. Почему? Сейчас объясню. Вот, допустим, если мы возьмем судебную власть. Там показатель независимости очень низкий, 25 всего лишь процентов, от 0 до 100. И когда мы обсуждали наши показатели, наши результаты, наши эксперты вообще хотели поставить 0 по независимости, потому что там, где есть политические заключенные, там всегда нет независимости судебной власти. Это априори. Это, ну, как бы...
По-другому быть не может.
Да, это определенный закон. И когда мы рассматриваем судебную систему, Мы сколько уже лет реформируют нашу судебную систему? На моей памяти уже не один десяток лет. Все только говорят, вот если мы судебную систему реформируем, как бы и уровень коррупции снизится на порядок. Да, это может быть так. Но реформируя одну судебную власть, невозможно реформировать ее полным образом, как это положено, как это должно быть. Допустим, давайте начнем сначала. Кто назначает судей? С самого начала судей назначают совет по отбору судей. А как формируется совет по отбору судей? Он назначается 1/3 от из числа судей, 1/3 от гражданского общества, которое назначает законодательную власть, парламент, от парламентского большинства и от парламентской оппозиции. И очень было много дискуссий, очень много было споров о том, как люди из гражданского общества избираются, по каким критериям, почему, вот, допустим, есть у нас правозащитники очень знаменитые, которых тоже почему-то не приглашали, которые в этот совет по отбору судей не попадали и не попадают в настоящее время. Вот. Тогда резонный вопрос возникает. А что с законодательной властью не так? Посмотрим на их независимость. Я повторю, мы по пяти параметрам – это потенциал ресурса, независимость, прозрачность, подотчетность, механизмы честности и их роль. Посмотрим на независимость законодательной власти. Тоже 25 баллов. Вроде бы на законодательном уровне их независимость прописана очень хорошо. Ни к чему не придерешься. Мы и так изучали, и так изучали. Но на практике, согласно многим исследованиям, согласно мнению экспертов, согласно даже интервью самих депутатов и экс-депутатов, они все признали, что да, законодательная власть зависима. К сожалению, она слишком политизирована и очень сильно зависит от вертикали власти. И даже по своему устройству напоминает чем-то советскую структуру. То есть она такая большая, неповоротная, имеет много нюансов. Вот. И посмотрим, если на законодательство, так почему тогда она вот такая зависимая? А что мы видим? Тогда перейдем к политическим партиям. А вся проблема-то в реформе политических партий, вся проблема в том, что мы не реформировали этот институт с 99 года. Наш закон о политических партиях, к сожалению, не поддавался никаким изменениям и дополнениям с 99 года. Возьмем, например, Латвию. Она такая же маленькая страна, как наша. Она такая же бывшая Советская Республика, как наша. Единственное отличие в том, что она еще в 90-е годы начала реформировать политические партии. Почему? С одной стороны, может быть, повезло им, потому что они хотели вступить в Европейский Союз, но с другой стороны, они имели такие же проблемы, аналогичные проблемы, как мы в Кыргызстане. Также первый созыв, второй созыв проходили одни олигархические партии. Также они имели проблемы со списком, то есть голосуешь за партию, а проходит непонятно, кто по списку. Вот. И они задались тем вопросом, что все-таки нужно реформировать это, иначе эти политические партии попадают в законодательную власть. Это законодательная власть, во-первых, она пишет законы, самое главное, чтобы они соответствовали международным стандартам. Во-вторых, они имеют отношение к назначениям и к исполнительной власти, и к судебной, и так далее. То есть они имеют огромную, значительную роль в антикоррупционной системе.
Латвия, видимо, этот этап прошла намного быстрее нас, да?
Там действительно прошли реформы очень хорошие. Я просто остановлюсь на двух-трех таких вот пунктах, которые позволили переломить и позволили сделать их систему прозрачной и подотчетной. Они разработали очень хороший закон, где любая политическая партия, когда принимает пожертвования от любого физического лица, юридически, кстати, им запретили и лицам давать пожертвования, они в течение 15 дней обязательно должны уведомить, у них есть такое бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, если так говорить кратко, КНАП. Должны в течение 15 дней подавать заявку о том, что они получили эти деньги. Этот КНАП должен вывешивать на своем сайте обязательно все вот эти вот донаты, то есть пожертвования. Сама политическая партия должна вывешивать на своем сайте. А у нас некоторые политические партии даже не имеют своих собственных сайтов, к слову говоря. Вот. И самое интересное, что этот КНАП может проверить законность происхождения денег у этого физического лица. То есть это самый очень хороший какой-то механизм, который может сделать эту систему прозрачной. И самое интересное, те политические партии, которые участвуют на выборах, они должны ежегодно проводить аудит То есть это такой хороший механизм, который не позволит брать теневые деньги, который не позволит использовать эти теневые деньги во время выборов, которое позволило бы поставить все политические партии в неравные условия, как это у нас бывает.
Ну, то есть у них партии функционируют и, в промежуток между выборами, да?
Нет, они не только, они, получая любой донат, любое пожертвование, mm-hmm. даже не во время выборов. Это не важно, во время выборов ты получаешь mm-hmm. или перед, в промежутке между выборами. Ты должен отчитываться ежегодно. И КНАП, этот бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, может проверить в любой момент. И самое интересное, у них очень огромный штраф. У них там одна-две партии получили такие огромные штрафы, что они не могли оправиться. И им дешевле действительно все это высветить и все показать всем, что вот они получили столько-то, столько-то, чем они получат огромные штрафы, бешеные штрафы. Им дешевле быть честными, чем и дороже быть нечестными. То есть они выстроили такую систему, которая позволила бы попадать в законодательную власть людям, которые действительно бы работали бы на благо страны. Я хочу развить один миф, что у нас вот бытует мнение, что наша законодательная власть, наш парламент не очень сильный. Почему? Потому что там много олигархов, там много бизнесменов, там много чего-чего-чего. Вот. Самая главная ошибка в том, что депутат не должен быть умным, он не должен быть профессором, а еще лучше юристом, как вот все говорят. Были бы у нас там депутаты все юристы, грамотно образованные, у нас бы писались бы такие законы крутые, хорошие, которые бы действительно уменьшали бы уровень коррупции в стране. Нет. Депутат должен обязательно иметь связь с обществом. Депутат должен отстаивать права и защищать интересы общества. То есть общество его выбирает, ему делегирует свои полномочия. А у нас как? У нас депутаты, к сожалению, у наших депутатов, к сожалению, разорвана связь с обществом. И поэтому, допустим, вот если возьмем пример Америки, там законы принимаются годами. Почему годами? Потому что они, любой закон обсуждают со всеми людьми, на которых нацелен этот закон, обсуждают с теми людьми, которые могут получить какую-то бенефицию или или наоборот, он может этот закон навредить им. То есть, обсудив это все, обмусолив этот законопроект со всеми стейкхолдерами, иногда даже бывает так, что закон они и не принимают. Бывает так, что этот закон и не нужно принимать. Слишком много регулирующих функций, он навредит там кому-то. И этот закон принесет больше вреда, чем пользы. И законы просто не принимаются. Чем меньше регулирующих функций, тем лучше для народа.
Кстати, исследование читал, там одним из недостатков законодательной ветви власти указано то, что очень часто меняются законы.
Да, вот, кстати, по поводу...
Вы, наверное, к этому шли, да?
Да, я к этому шла. Почему? Потому что, вы знаете, когда, допустим, Всемирный банк оценивает какую-либо страну по индексу верховенства права, она всегда минусует баллы за то, что эта страна очень часто меняет законопроекты. Очень часто. Вот, допустим, когда мы выполняли вот это исследование, мы не поспевали за изменениями и дополнениями в определенные законы. То есть прошло полгода, опять какие-то новшества в законопроекты. Прошло еще какое-то время, опять в этот же закон носится новшество, изменения, дополнения. То есть они мотивируют это тем, что в той стране, где очень часто меняются законы, где очень часто вносятся изменения и дополнения, то есть нет стабильности в правовом поле. Нет стабильности, и люди не знают, чего ожидать дальше. Что еще поменяется в ближайшие полгода? Что еще поменяется в ближайший год? Поэтому это очень плохо, с одной стороны, меняет. Почему бы нам действительно не принимать? Вот, допустим, я в информационном агентстве «Затык» прочитала одну новость, она меня шокировала, что в один день было принято 30 законопроектов. Но для меня это был вообще шок. Но почему бы нам не постоянно вносить изменения и дополнения, а один раз, обсудив это со всеми стейкхолдерами, кому навредит этот закон, кому действительно этот закон принесет какую-то пользу? Почему бы не обмусолив его со всех сторон, не посмотрев его со всех сторон и не принять его потом уже, когда все будет ясно, очевидно и понятно.
Перекресток на радио Азаттык.
Там, где нет прозрачности и подотчетности, там всегда есть место для коррупционных проявлений. Там, где усилены механизмы прозрачности и подотчетности, там коррупционные проявления очень тяжело совершать. То есть вообще коррупция – это латентная как бы, какая-то сделка. То есть никто не будет кричать «я дал взятку», или никто не будет кричать «я взял взятку», и никто не будет кричать, что, там, допустим, «я устроил на работу», ну, согласно там, фаворитизму, или там, сына своего друга, или дочь своего друга, там, или своих родственников. Никто не будет кричать. И поэтому эти механизмы должны быть отработаны очень четко. Нельзя реформировать только одну какую-то область, одну сферу. Вот взяли мы судебную систему, будем, вот все, теперь сейчас у нас внимание будет уделяться судебной системе. Нет, если ты судебную систему собираешься реформировать, значит, надо законодательную власть реформировать. Если законодательную власть, значит, политические партии. Если политические партии, значит, Центральная избирательная комиссия. То есть здесь все взаимосвязано. Еще раз повторюсь, это механизм, где работают все должны работать все шестеренки очень точно, очень хорошо.
Перекресток на радио Азаттык.
А с чего все-таки начать-то?
Я все-таки, допустим, очень многие говорят, что вот нам не хватает органа, как вот наподобие КНАБа, Латвийского бюро по предупреждению и предотвращению коррупции. Согласна. Нам действительно, у нас есть антикоррупционное агентство, но оно внутри ГКНБ, уже об этом столько много говорило, что априори антикоррупционное агентство должно быть прозрачным и подотчетным. Когда его загнали в ГКНБ, то мы не смогли провести оценку этого агентства, потому что все документы закрыты, и мы эту колонку оставили свободной, потому что не смогли мы провести оценку из-за недостатка документов.
А вообще репрессивные методы борьбы с коррупцией, они способны привести к успешному результату?
Я уже сказала, что нет. Вот наглядный пример, очень яркий пример Китая. Потому что, я же говорю, там даже расстреливают. Вот, допустим, если бы у нас была бы расстрельная статья, я не знаю, также, как бы, такой же был уровень коррупции, как сейчас у нас имеется, либо нет. Но я верю в то, что мы бы не пришли к большим успехам. Репрессивная машина всегда не дает положительных результатов. Вот по поводу КНАБа. Они хорошо очень, они взяли модель Гонконга. Если мы посмотрим на Гонконг на 60-е и 70-е годы, там был очень высокий уровень коррупции, такой же, как у нас. Даже, может быть, еще хуже. И они создали это агентство, где они решили как бы соединить вот эти вот две как раз таки сферы. Предупреждение коррупции, где люди действительно работают над этими механизмами прозрачности, подотчетности, независимости, то есть над этой системой. И как раз таки борьбу с коррупционерами, где у них были и есть, то есть следственные функции, расследования, ну и так далее. То есть КНАБ они хотели создать вот по подобию гонконгской модели. И создали. В принципе, она хорошо работает, но я хотела бы сказать, что в наших реалиях, вот как бы создавать это такое агентство, такого рода агентство, очень опасно. Почему? Если у нас не проработаны механизмы независимости, прозрачности, подотчетности, механизмов честности, если мы создадим еще один институт, если он будет зависим, если он не будет прозрачен, если он не будет подотчетен, мы получим еще один столбец, который опять же ляжет тяжелым бременем на другие институты и повалит всю нашу систему. Пока мы не разработаем вот эти вот показатели, пока мы не разработаем эти механизмы, то есть не улучшим показатели, не разработаем эти механизмы, создавать такое агентство еще рано. Вот если мы действительно создадим вот такую вот систему, где вот государственные институты действительно будут независимы, где они будут прозрачны, подотчетны, тогда можно говорить, что да, действительно, пришло время создать такой орган. А такой орган нужен. Вот, допустим, я сейчас упомянула политические партии, где они отчитываются, где проверяют пожертвования тех людей. Допустим, создали мы такой, тоже разработали такой мой закон. Кто будет проверять? Какой госорган будет проверять вот их пожертвования, законно ли путем они, допустим, добыты, заработаны или нет? Кто будет проверять, допустим, какие-то механизмы, которые должны проверяться обязательно каким-то госорганом? И такой госорган должен быть обязательно, но не сейчас. Сейчас мы просто вырастим монстра, который будет всех пугать, всех кошмарить, И поэтому надо сначала поработать вот над этой
сначала
реформой.
Сначала реформа, потом сначала, создание
да, потом
агентства,
создание
да?
агентства. И я бы еще хотела бы упомянуть про законодательную власть, про наши законы, которые, соответственно, ну, не привести пример, который не соответствует международным стандартам. Недавно наш парламент разработал закон, уже принят закон о конфликте интересов. Это очень действенный, очень хороший закон, который борется с... это основа борьбы с коррупцией. Без закона конфликта интересов закон о декларациях не будет хорошо работать. Сначала конфликт интересов у нас возникает, а потом уже дополнительные деньги, как правило. Дополнительные деньги у нас выливаются, дополнительные как бы блага, это жилье, это движимое, недвижимое имущество, которое должно декларироваться в декларациях. Вот. И у нас есть мониторинговая группа по Стамбульскому плану, и она признала этот закон не соответствующим международным стандартам. Вот. И я хотела бы привести пример, допустим, в Германии очень... Круто, они очень детализированно проработали этот закон. Там очень четко прописано, детализировано, что нельзя, что можно. И самое главное, они проработали детализированно административно-правовую и уголовно-правовую ответственность. То есть, если в Латвии чиновник, из-за конфликта интересов, появился у него существенный ущерб стране, ему грозит до 5 лет лишения свободы. В Польше, если ты задекларировал неправильно конфликт интересов по декларацию, то тебе ждет до 3 лет лишения свободы. А наши чиновники и наши депутаты, когда мы с ними беседовали, они почему-то конфликт интересов не считали это такой большой проблемой. Это разве проблема большая? У нас проблема побольше есть. То есть здесь непонимание того, что все-таки эти законы нужно улучшать и дорабатывать.
Ну и сейчас еще приняли закон об экономической амнистии.
это очень плохо. Почему? Потому что любое коррупционное наказание, оно должно быть неотвратимым. Если... допустим, каким-то чиновникам применяется амнистия, каким-то нет, то у людей падает доверие. Почему? Потому что доверие вообще к доверию очень слабо относятся наши чиновники и как-то не реагируют на эту дефиницию, на определение доверия. Вот, допустим, на западных странах, если там даже нельзя создавать ощущение наличия конфликта интересов. Если будет ощущение, то ты уже все, ты уже политический труп. Понимаете, вот насколько они берегут свою репутацию. Почему? Потому что имеются многочисленные исследования по поводу корреляции высоким уровнем коррупции и низким уровнем доверия. То есть страна, где высокий уровень коррупции, всегда низкий уровень доверия. Откройте наш веб-сайт по статистического комитета. И там есть индекс доверия населения к определенным институтам. Они настолько низкие, там 17%, 19%, 21%. Это настолько низкий процент, что это говорит о том, что наш организм, наша государственная машина больна раком и уже пустила метастазы. И поэтому я бы... рекомендовала бы просто очень сильно обратить внимание на повышение уровня доверия государственным институтам наших будущих руководителей.
На уровень доверия очень сильно влияет справедливость. То есть люди, чтобы добиться справедливости, дают взятку.
Да.
Это говорит о том, что коррупция, она у нас существует на всех уровнях.
Да, власти. По классике. В классическом стиле мы делим на 4 вида коррупции. Это бытовая, административная, политическая коррупция и верхушечная. Политическая коррупция с верхушечной очень тесно связаны, потому что без политической коррупции, если у нас есть политическая коррупция, то, соответственно, верхушка будет коррумпирована. Прошла-то она коррумпированным путем. Получается так. И тоже бытует миф о том, что вот победим мы бытовую коррупцию. Или административную, а верхушечную оставим. Так не бывает. Если верхушечная и политическая коррупция имеется, то с бытовой ты не справишься. Просто не справишься. Здесь все зависит друг от друга, все наслаивается. Это как принцип домино. И по поводу доверия. Если люди перестают доверять государственным структурам, они перестают доверять и даже друг другу. Особенно, если это касается вот двух показателей судов и правоохранительных органов. Почему? Потому что априори суды и правоохранительные органы, они наказывают плохих людей. А если плохих людей не наказывают, то, извини меня, то люди думают, а чем я хуже? Если предприниматели не платят налоги, другие предприниматели тоже не будут платить налоги. Это по поводу того, если одни начинают давать взятки, то и другие начинают давать взятки.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
В эфире была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск в очередной раз прошел в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, исполнительный директор представительства Transparency International в Кыргызстане Агуль Ахмаджанова. Мы сегодня разговаривали о исследовании Transparency International, оценка национальной антикоррупционной системы Кыргызстана. Спасибо.